Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» беседа монаха Киприана Буркова с участниками трезвенного слета на озере Увильды. Уникальный человек посетил трезвенный слет, очень интересен был его духовный путь, и сегодня мы услышим первую часть этой беседы.
Сегодня, как мы уже представляли, встреча будет с интересным человеком. Немного о биографии, потому что отец Киприан, он не просто, как я уже говорил, для нас гость, это тот человек, который закончил Челябинское высшее военно-авиационное училище штурманов и всю свою жизнь практически посвятил военному делу. После того, как его отец погиб в Афганистане, он написал рапорт и отправился служить на эту серьезную кровопролитную войну. В Афганистане в ходе боевой операции, выполняя боевое задание, он был удостоен ордена боевого красного знамени. И на одной из операций, которая была на высоте очень высокой, 3300 метров, отец Киприан, тогда Валерий Анатольевич Бурков, наступает на мину и у него отрывает обе ноги. Вертолет не может сесть, но он об этом подробнее расскажет. Его госпитализируют, ампутируют остатки ног по колено. И отец Киприян, Валерий Анатольевич Бурков, начинает заново учиться ходить. Научившись ходить, он еще 13 лет служит, прыгает с парашютом, ходит в строю. Ну, то есть живет той жизнью военного, которая у нас существует в армии. После этого он становится советником президента Ельцина. Далее возглавляет фонды Героя Отечества. Становится депутатом законодательного собрания одного из регионов нашего Урала. После чего он понимает, но он об этом сам расскажет, и уходит в монастырь. Три клинических смерти, туберкулез. Все это пройдено, и сегодня отец Киприан, герой Советского Союза, тот человек, который смог вместе с нами. И отец Киприан, могу сказать, ведет активную жизненную позицию, такое ведет по несколько встреч в день, потом личные приемы, поэтому он на месте не находится. Хотя его он приписан к Бишкекской Кыргызстанской епархии, это получается Киргизия, но тем не менее он сейчас проживает в Москве. Общается со своими людьми, он занимается еще и душепопечением, но он об этом сам тоже скажет. Поэтому, отец Киприан, давайте его встретим.
Друзья мои, ну вот о последнем деле, то есть 8 лет, да, действительно, я до пострига уже занимался, возглавлял Центр многопрофильной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Господь ко мне приводил и экстрасенсов, и баптистов, и мусульман, и алко, и наркозависимых, и просто потерявшихся людей, и из элиты, и из самых простых людей. 12 мусульман приняли крещение. Но это была уже помощь не та, которой я занимался в качестве либо советника президента России, либо в качестве председателя Координационного комитета по делам инвалидов при президенте России, либо как депутат. В этих должностях я занимался больше все-таки такой социальной помощью, да, оказывал помощь. Или еще вот до этого, прежде чем я начал, попал на государственную должность, я занимался афганцами, инвалидами в качестве члена правления Всероссийского общества инвалидов после окончания Академии имени Гагарина. Ну вот это вся моя, скажем, деятельность государственная, общественная, политическая и социальная, она меня в конечном итоге привела в такой тупик. В профессиональной сфере это называется выгоранием. Вот. То есть это тогда, когда тебе уже не хочется никому не помогать, да и вообще видеть никого уже не хочется. От всех устал, от себя тоже. При всей, в общем-то, успешности, потому что, ну, скажем, к 2009 году, когда меня Господь призвал, ну, я имел все, наверное, то, что мечтает человек, так сказать. А у нас ведь три страсти, да, сластолюбие, ну, сладенько все, что хотел, мог себе приобрести. Ублажить тело, пожалуйста, на Канары, там, да куда угодно. Мог слетать, отдохнуть, повеселиться. И страсть была, как говорится, частично удовлетворена. Славолюбие. Ну, две книги на мне были написаны. Постоянно был на экранах телевизоров, там, в общем, в прессе. Ну, тоже вроде с этой страстью все нормально. Сребролюбие, да? Торговый дом, бизнес. Торговый дом крупный, 5000 квадратных метров. Поэтому с точки зрения материально-бытовой, финансовой, ну, жил в шоколаде, в общем. Все имел, одним словом. То есть, подводя итог, скажем, вот такой мирской жизни, карьеру сделал как в армии, так и на гражданке, в государственной, общественной деятельности. Достиг самых, как говорится, высоких вершин. В материальном плане все тоже хорошо, но вот именно в результате этого пустота, одиночество, внутреннее. При том, что всегда среди людей, и как раз вроде перспективы, наоборот, вроде были хорошие. Меня на должность Курганской области губернатора, как губернатора в администрации президента планировали. Но вот я, ну тут Господь призвал. И вот началась моя другая совершенно жизнь, познание Бога общения, открытие для себя мира невидимого, таинств Господних и так далее. Учился быть христианином, вот 8 лет. Что в конечном итоге меня привело и в монашество. Боли свои не творил, жил уже по принципу много лет. Ни на что не напрашивайся, ни от чего не отказывайся, кроме греха. И вот оказавшись в 15-м году, как говорят, случайно в народе, да, хотя у Бога случайности не бывает, у старца Илия Ноздрина, вместе с батюшкой, который меня туда взял с собой. Ну и когда была встреча, батюшка нам троим, кто с ним приехал, говорил там, давайте, друзья, это там спрашивайте, сейчас старец подойдет. Ну, я так стоял, думал, ну а что я буду старца о чем-то спрашивать? Если он старец, сам не скажет там, что захочет ему Бог через него передать. Ну и когда эта встреча состоялась, все-таки наступил такой момент, когда мои уже товарищи переговорили, моя очередь пришла, ну, я стоял, молчал, ну вот тут батюшка, он чуть выше меня, бывший борец по вольной борьбе, и раза в 3-4 шире, чем я, у него кулак, как моя голова, вот он меня так долбанул спину, что я к старцу прям подлетел под ноги, чуть не упал. Ну и сзади такой голос спрашивает. Ну вот мне еще не пришло в голову, как задать такой вопрос. Если Божья воля, напостриг меня в монахи. Вот я потрудился, интересно, я не спросил там у батюшки какого-то совета, да, не задал им вопрос, а может мне в монахи пойти, да? Вот. А именно спросил, есть ли Божья воля, напостриг меня в монахи. И когда я задал этот вопрос, как в народе говорят, возникла неловкая пауза. Я стою, он так на меня глаза поднял, смотрит. Я смотрю, что он уже не на меня смотрит, он где-то там летает в облаках. Молчит. Я молчу, жду, тишина. Я думаю, что-то надо делать. Я уже так в руки складываю, наклоняюсь, говорю, батюшка, благословите. И стою такой наклоненный. Опять тишина. Я думаю, ну все, попал, надо вставать. И вот в этот момент рука его опустилась на мою голову, услышал я «благословляю». Ну и когда поднял голову, смотрю, он уже так отходит и говорит мне, поворачивается так пальчиком, но сначала добрый самарянин. Вот сейчас я возглавляю, хотя будучи монахом, вот как раз с подстригом, возглавляю Центр душепопечения, психиатрической, психологической, социальной помощи «Добрый самарянин». Ну вот «Добрый самарянин», конечно, это прежде всего касается меня лично в плане том, что ну, невозможно помочь человеку, если не смог помочь самому себе. Если ты не станешь добрым, если в тебе не будет любви, ты чем тогда с другими делиться будешь? Злом, которое в тебе есть? Поэтому прежде чем помогать другим, надо стать добрым самарянином. Вот, и тогда, когда ты идешь по этой дороге, как в притче о добром самарянине, а дорога это наша жизнь. И когда ты видишь человека, который нуждается в помощи, даже если он тебя не просит, как не просил тот, кто лежал на дороге. Надо предложить ему эту помощь. Ну, уж там дело человека, отказаться или нет, или принять. Так вот я в центр стал обладать и стараюсь быть добрым самарянином. Но вот в монашество я тоже попал после благословения, для меня совершенно неожиданно. Через полгода после такого благословения, это было весной, как раз вот после Пасхи, я, опять-таки, как говорят, народе случайно встретился с одним иеромонахом, который прилетел из Киргизстана. А мне надо было передать в Киргизстан там, ну, вещи для моего одного киргиза подопечного. Мы с ним встретились, поговорили, я передал вещи. Он узнал эту историю, встреча со старцем. И говорит мне, ну, волю Божию это надо исполнять. Благословение старца надо исполнять. Я говорю, ну а как я его буду исполнять-то? Я же не могу сейчас бросить людей, у меня там несколько человек живет, да, в центре. Не могу же бросить, пойти в какой-нибудь монастырь и говорить там, возьмите меня, возьмите, да? Как юморески гадцы. Он типа, да. Он говорит, ну ладно, слушай, а давай будешь возглавлять здесь нашу общину киргизов на территории России. Мы к тебе их будем присылать. Ты все равно у тебя вон они постоянно. Я говорю, ну хорошо, а вернее уезжать никуда не надо будет, ну что, нет, все как будет, ну, давай подумаем. А потом пришло просто по электронной почте распоряжение, что я назначил руководителем вот такой общины, общины киргизов на территории РФ в качестве катехизатора и оказания социальной помощи. А прошло еще через полгода, наступил 16-й год, июнь месяц, начало, я как раз учился на педагогическом факультете в православном свято-техническом гуманитарном университете. Звонок раздается, и этот иеромонах Макарий Еремин мне по телефону говорит: я тут был вчера у владыки нашего, епископа Даниила, бишкекского и киргизстанского, он благословил тебя постричь в монахи, так что мы тебя ждем вот в апостольский пост. Ну как вы думаете, какая была моя реакция, да, вот я сижу, мне вот такое говорят. Но я же все-таки жил по принципу «не напрашивайся, не отказывайся». Вроде здесь это не грех, значит, отказаться не могу. Я молчу, ну, я понял. Ну, все, ждем, покупай билет. На том и закончился разговор. Я посидел, как говорят, почесал репу. Думаю, что делать? А вот к этому моменту как раз Господь всех людей, которые у меня были в центре, увел. Ни одного не осталось. Вот в июне просто ни одного. Ну, я неделю подумал, думаю, ну, что-то как-то осталось меньше уже месяца до поста, и у меня ничего нет, и я вообще как-то думаю, надо перенести. Нет, я пойду, конечно, но надо перенести на другой пост. Звоню ему, говорю, вот, может, там, на рождественский пост. Не, я вчера был опять у Владыки, он сказал, нет, немедленно приезжать, все. Ну, вот я собрался и поехал. А там была такая интересная история. Накануне, естественно, пострига мы были вдвоем, я ему исповедовался, как говорится, за всю свою жизнь. И я ему рассказывал об одной женщине-экстрасенсе, она была первой, которую ко мне Господь привел. Приехала она на битву экстрасенсов номер 7. Ну, так случилось, что она оказалась у меня в гостях с другими еще экстрасенсами в загородном доме. Моей воли тоже в этом не было, это вот так вот. Так произошло. Я никого не звал. Ну и вот та встреча стала вот как раз той встречей, через которую Господь меня призвал. Просто результат этой встречи, она приняла крещение, и когда думали, какое имя ей дать в крещение, независимо друг от друга, иеромонах, который находился в Казахстане, и он вообще такой опытный монах, благословленный на отчитку. Вот. Он, ее будущий крестный папа, и я пришли к одному имени. То есть мы решили подумать, какое же имя ей дать. И все пришли к одному имени. Как вы думаете, какое? Иустинья, да. Вот так вот произошло ее крещение, она получила имя в православии Иустина. И потом уже вот через нее за ней пошли другие киргизы, другие мусульмане и казахи тоже. В общем, кого когда-то она консультировала как экстрасенс, потянулись гуськом в Подмосковье. Вот. Ну и вот я, когда я иеромонаху рассказывал о ней, что вот такая была, значит, история. Он говорит, ну, будешь в Москве, передай ей иконочку Киприяна Юстина. Ну, а потом уже, после того, как я принял постриг, он мне рассказал, что, говорит, когда я подавал иконочку тебе, мне что-то показалось, что есть какое-то сходство в тебе и в Киприяне. А вообще он мне сказал сразу, что имя тебе я дам сам. Ну, я из этого исходил, я даже не думал, какое это. Ну, какое дадут, то и дадут, и слава Богу. А вот на постриге, когда я делал постригальную рубашку, он выходит из алтаря, и прям мне под нос четыре бумажки. Тяни. И вот у меня в это мгновение, когда я их увидел, тут же вот четко и ясно, вот как при подрыве на мине, вот, знаете, тогда у меня первая мысль просквозила в голове, проклятый сон в руку. Вот так же здесь вот такая четкая, ясная, острая такая мысль, вторая слева. Я тяну, мгновенно тяну. Он потом еще говорит, ну ты как будто знал, прям даже не думал, бац, и все. А я действительно не думал, мысль появилась, я ее просто реализовал. Он положил эту записочку в карман, и когда дошли на постриге до момента, что нарекается именем, и вот он эту бумажку достает, три он выбросил, начинает читать имя, Киприян, у него срывается голос, начинают у него течь слезы в глазах, а через меня как столб благодати проходит, и вот внутри все так по полочкам расставляется. И первый человек, которого Господь ко мне привел в монашестве уже, в иночестве, это был человек, приехал с женой и сказал, кто-то за меня молится, как за мертвого. Ну, то есть был заказ, как говорят народе, на порчу, на смерть. Вот так, такой был, скажем, у меня первый подопечный. Ну и потом пошло, поехало, шизофреники, эпилептики и так далее. То есть, с точки зрения медицины, имеющие тяжелые психические заболевания. Ну, на самом деле, это медицина там пусть считает, как хочет. А на самом деле, это очень сильное духовное поражение, поражение, скажем так, врагами нашего. И вот такие люди, с этими людьми я и работаю. Я на это благословлен, поэтому вот то, что говорил Артем, что я там принимаю людей, это, да, вот индивидуальные встречи, я работаю с такими людьми, вот, которые очень такой... очень трудной ситуации. Только не жизненной, а духовной. Вот. Ну, слава Богу, есть люди, которые избавляют от шизофрении без всякой медицины, без всего, становятся нормальными. Ум возвращается на свое место. Так он, кажется, ум за разум зашел, а потом все нормализуется. Ну, вот это вкратце, как говорится, что у меня было, начиная с 2009 года. Живу в основном в Москве по той причине, что учусь еще на психолога. Это тоже было раньше, потому что такая потребность возникла, получить дополнительные знания. Хотя я все уже перечитал и по педагогике, и по психологии, то, что мне было необходимо. Но, как говорится, диплома нет, значит, трудно разговаривать с психиатрами и психологами. Говорят, а ты кто такой? Ты батюшка, иди вон там. Это не ваша сфера, не лезь сюда. Это наша. Ну, сейчас они уже так не говорят. Но я вот сейчас после формы полечу опять в Киргизстан. То есть во время каникул я там. Учеба моя заканчивается к Новому году. И, наверное, скорее всего, не знаю, как будет, Бог знает. Ну, скорее всего, уеду в следующем году уже туда. Должно быть принято решение в этом году о статусе монастыря у нас в Киргизстане. Там его пока нет. Есть архиерейское подворье, мужская монашеская община. Ну, как Бог управит, так пусть и будет. Ну, а прошлой жизни в Афганистане или на гражданке, имею в виду должность там советника. Моя задача ведь вам рассказать то, что для вас полезно. Вы люди православные, поэтому я вам сказал сейчас составляющие духовные. Да? Мало ли у кого-то, может быть, есть проблемы, вопросы и так далее. Это сейчас более актуально, чем, скажем, может оказаться для кого-то из вас, чем-то просто мой рассказ о моей жизни. Ну, о ней можно прочитать в интернете, там предостаточно. Вот сейчас. Я, кстати, вот 8 лет я сбежал из мира, вот просто. Вот у меня было монашество именно тогда. Я не вылазил из загородного дома, ну, были люди, да, от 1 до 9, так вот, периодически. Ну, действительно, я направлял людей, своих подопечных, тоже в монастыри, там, в социальные центры, реабилитационные точнее, потому что и алко, и наркозависимые были, и они у меня проходили определенную часть курса реабилитации до начального и потом последующего этапа ресоциализации. Так вот, они приезжают с монастыря, потом говорят: не, Валер, это у тебя здесь монастырь, а там не. То есть я и потом сам убедился, вот сейчас на себе, да, у меня монастырь для меня вот внутренний был не на те 7 лет. Сейчас мне приходится давать интервью, публично ездить. Я вот прилетел с Иссык-Куля к вам сюда, тоже с форума. Вот. И вот так получается, что я как фига, то тут, то там. И когда мне вообще на второй день после пострига иеромонах благочинный сказал: одевай звезду и носи, я вообще-то был в шоке. В моей голове не укладывалось, это как? Звезду героя на монашескую одежду, ну, не вязалось. Я, естественно, ее спросил, говорю: а зачем? Вот сейчас поедем в город, там, к мирянам. Я говорю: ну и что? Это проповедь. Я говорю: какая проповедь? Проповедь чё? Потом поймешь. И вот в прошлом году, когда я прилетел из Кыргызстана в Москву и полетел сразу в Челябинск на юбилей нашего училища, 80 лет было, а праздник был на аэродроме, я с этого аэродрома не мог уйти. Вот так же, как у меня не совмещалось в голове, как это монах, на монашескую одежду звезду героя, и вот это сочетание монах и герой, вот так же, видимо, не сочеталось, не укладывалось вернее, в голове у тех людей, которые были на аэродроме. Все подходили и спрашивали: а вы что, монах на самом деле, да? И герой, я говорю: ну да. А что, а как это вы вдруг в монахи-то? Ну что там, типа, плохо жить в миру было? Да нет, замечательно. И начиналась проповедь, как я пришел к Богу. Вот я уж в школах не выступал 7 лет. Я, когда пришел, начался мой путь к Богу, я потерялся. Я не знаю, что я буду школьникам говорить. Но о военной патриотике уже было как-то, ну не о том. А как связать Бога и патриотику, тоже не укладывалось в голове. Но сейчас моя проповедь в школе только о любви. А Бог есть любовь. Начинаем с патриотики. Что такое патриотизм? Это любовь к родине. Вот. А что такое родина? А что такое любовь? И дальше все любовь. То есть вот так неожиданно для меня это вот так изменилась жизнь. И вместо кельи уединение. Уединение у меня только ночью. И то не всегда. Болящие иногда прямо среди ночи подают сигналы СОС. Я им так говорю: если что, ночью пишите СОС, буду отвлекаться от своего ночного келейного правила, переходить на молитву за вас против бесов. Ну, вот так и живем. Устина мне помогает, она там в Кыргызстане сидит, готовится к монашеству и тоже молится против врагов наших, вот за тех болящих, которые ко мне приводит Господь. Это просто потрясающе. Нет ничего лучше, чем просто предать себя в волю Божию. Вот ему доверить свою жизнь.
Уважаемые братья и сестры, в следующей части беседы монаха Киприана Буркова о том, как смиряли его монастырские служители, простые монахи. Продолжение слушайте завтра, в воскресенье, 23 июля. Храни всех Господь!